Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Распачынаем праграму «Еўразум». Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшай гадзіны вы пачуеце. Пытанне коштаў на нафту і газ для Беларусі абяцаюць вырашыць на наступным тыдні. Ці гэта магчыма? Беларускія адвакаты баяцца абараняць затрыманых па справе «Белага легіёна». Наколькі змяніліся ўтрыманне на Крэсціна пасля рамонту за грошы Еўрасаюза? Гэта асноўныя тэмы чацвярга, 30 сакавіка. Іх і не толькі абмяркуем цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
30 сакавіка праходзіла сустрэча з журналістамі пасла Расіі ў Беларусі Аляксандра Сурыкава, падчас якой дыпламат зрабіў шэраг гучных заяў. Да прыкладу, ён абяцае, што ўжо даўняе пытанне коштаў на нафту і газ для Беларусі будзе вырашана ўжо 3 красавіка, падчас сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна. Таксама Аляксандр Сурыкаў заяўляе, што ніякіх расійскіх ваенных баз на тэрыторыі Беларусі няма, і гэта яшчэ не ўсё. Дык ці ёсць праўда ў словах расійскага амбасадара і наколькі яго пагрозы рэальныя. Даведаемся ад экспертаў, а я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Падчас традыцыйнай прэс-канферэнцыі да Дня яднання народаў Беларусі і Расіі пасол Расіі ў Беларусі Аляксандр Сурыкаў зрабіў шэраг цікавых заяў, рэальнасць выканання якіх мы вырашылі абмеркаваць з экспертамі. Да прыкладу, расійскі дыпламат выказаў упэўненасць, што спрэчныя пытанні па пастаўках расійскай нафты і газа будуць вырашены ўжо 3 красавіка.
3 числа Санкт-Петербург, там пройдет встреча в узком и широком формате по разрешению вот этого, в том числе уже забронзовевшего вопроса, связанного с нефтью и газом. И по другим вопросам, касающимся Евразийского экономического союза. Там.
А что думает на гэты конт ведущий аналитик Альпары Вадим Иосуп?
На этот вопрос тяжело ответить, опираясь на какие-то экономические аргументы или вообще даже на какую-то информацию, известную широкой общественности. Очевидно, что тупик, в который зашли отношения Беларуси и России, он глубокий, он выходит далеко за рамки спора хозяйствующих субъектов. В течение практически года не удалось эти отношения сдвинуть с мертвой точки. И получится это или нет на встрече 3 апреля, скорее всего, я думаю, до конца это непонятно самим участникам этой встречи. Поэтому прогноз посла на данный момент выглядит, как мне кажется, излишне оптимистичным.
Еще российский посол удивляет заявой, что никаких российских баз на территории Беларуси нема. А как же Вилейка и Ганцевичи?
Никаких военных баз в России здесь нет. Есть, можно сказать, пункты наблюдения. Это вот Вилейка, и там ни одного военнослужащего, кроме, по-моему, начальника, нету. Там все гражданские люди, живущие в Вилейке, нанятые по договору на работу. Это граждане Беларуси, я чижу еще. Вторая, Ганцевичи, это более новый объект слежения, как бы, ну, такого противоракетного, что ли, это самое. Там есть военнослужащие Российской Федерации, но число их не очень большое, прямо скажем. По-моему, даже батальона нету. Но они связаны с охраной и обслуживанием. И ни с какими больше этими делами. И назвать военной базой вот тоже невозможно. Это не военная база. Там нет оружия.
Прокомментовать это ствержение просим военного эксперта Александра Олесина.
Действительно, в документах они названы военными объектами. Это технические объекты. Один из них – это станция предупреждения о ракетном нападении. Ганцевич – это сверхдальний радар с инфраструктурой. Радиолокационная станция для обнаружения пусков баллистических ракет подводных лодок из Атлантического океана дальностью до 5000 километров. Там находятся технические специалисты и отсутствует то, что называется летальным вооружением. Точно такой же объект – это Вилейка, центр связи российского флота подводного. Он предназначен для связи с российскими подводными лодками, находящимися на боевом дежурстве в океане. Его дальность до 11 тысяч километров. действия. Там находятся сверхмощные радиостанции и антенное поле, на котором несколько сотен антенн расположено. Там тоже нет летального оружия. Поэтому правильнее, конечно, называть это военным объектом. Так уж принято в обиходе, как говорится, что базой называется объект, где расположено вооружение. Допустим, авиационная база предполагает расположение истребителей-бомбардировщиков или бомбардировщиков вместе с вооружением, запасом авиабомб, снарядов, ракет и так далее. Точно так же, допустим, база сухопутных войск предполагает наличие там вооружения, допустим, артиллерийского, танкового и прочего, плюс запасы боеприпасов и всего необходимого. Поэтому с этой точки зрения, ну и ведь ступени определяют, которые подписывают соответствующие межгосударственные документы, статус этих объектов.
Уведение пашпортного контролю на мяжи с Белоруссией позбавляет нашу краину не только статуса транзитной краины, але и приводит до экономичных страт. Замежники не могут ехать у Россию праз Беларусь. Як плануется вырашать это пытание, цікавлюся у российского дипломата.
Все эти вопросы будут обсуждаться в апреле месяце на специальной комиссии, созданной Российской Федерацией Республики Беларусь. Они во второй декаде апреля. Первое заседание комиссии состоится. Вопросы паспортного контроля, вопросы, возможно, единой визы там или признания с виз и так далее. Они, наверное, до конца года нам предложат все рекомендации для решения.
Не все так просто, перечить Цурикову политолог Андрей Елисеев.
Выходит, что, по-перше, зараз з'явився паспортный контроль на белорусско-российской межи, раз. Другое, белорусам так само обмежеванная свобода перемещения, коли казать про помежную зону. Коли белорусам треба ехать не транзитом, скажем, в Москву, а треба спиниться на больш протяглый час у помежной зоне при межи вокруг России. Треба загодя брать дозвол помежных органов. Это значит, что, по-перше, паспортный контроль, по-другое, обмежевание свободы перемещения у помежной зоне. Тут, ну, это чисто позиция России на контроле, и, как бы, и она фактично может выражаться только, скажем, это скасуется, это помежная зона, ну, коли Беларусь с Россией погодится на реально супольную миграционную визовую политику, коли Беларусь и Россия по всех без винятку краинах узгоднять, с якими применять визовый режим, с якими безвизовые. Вот, только в таким выпадку Россия, напевно, может отмовиться от этой идеи.
Карацей, у выпадку с российским послом отрымливается так. Доверай, але проверай.
Евразум. Беларусь у европейском фокусе.
Суды по справах затриманных подчас вуличных акций скончились, оправданных няма, ниводного. Про черговый судовый конвейер, який отбылся, поговорим непосредственно с адвокатами. А так само доведаемся, чему адвокаты боятся брать под опеку затриманных по справе Белого легиона, якие чакают обвиновачивания у СИЗА КДБ. Юристы Олег Аею и Тамара Сидоренко откажут на пытание Еврорадио, а я снова передаю слово нашему журналисту. Журналисту Змитру Лукашуку.
Вы, спадар Олег, и вы, спадар Тамара, у свой час обороняли тих людей, которые находились у американцы. Буквально несколько дней тому я разговаривал с правооборонцем Валентином Стефановичем, который сказал, что сегодня, на жаль, довольно проблематично найти адвоката, который погодился оборонить людей, которые находятся у американцы, и у которого видовочно политично мотивованная справа. Вот, господар Олег, чему так отбывается? Вот как вы лечите?
Ну, наверное, да, необходимо согласиться с тем, что, наверное, в первую очередь учитывается политизированность дела, а уже потом местонахождение лица, привлекаемого к ответственности. И, безусловно, по политическим делам, я думаю, что здравомыслящие адвокаты, видя опыт прошлых лет, скорее всего, просто боятся браться за такие дела, и под различными предлогами предположу, что мои бывшие коллеги отказывают тем, кто обращается в участие в деле. В первую очередь это страх.
Спадарня Тамара, а лишь вот вы все ж таки человек опытный, адвокат с великой практикой, але в 2010 году погодились оборонять. Вот чему?
какая разница, кто, кого ты защищаешь? Профессия адвоката такова, что мы, как врачи, должны оказывать помощь любому лицу. И адвокат не должен же отождествляться с теми лицами, кого он защищает. Поэтому я и согласилась. Но если быть совершенно объективной, то, честно говоря, я не знала, что попаду в такую сложную ситуацию, и что давление на адвокатов и меры, которые к адвокатам будут приниматься, будут столь беспрецедентными. Ведь до этого, скажем прямо, адвокаты так массово не подпадали под пресс Министерства юстиции и других органов. И я бы хотела добавить, извините, еще, что говорил Олег, то вот наш печальный опыт говорит о том, что адвокат оказывается часто беспомощным перед в такого рода делах, ну, по некоторым, например, позициям. Когда мне сейчас стало известно, что не допускали адвокатов, адвокаты не могли встретиться со своими подзащитными некоторое время, ведь в той же ситуации была и я, и мои коллеги в 2010 году. Под любыми предлогами, а, собственно, и не объясняя, нас не допускали. То есть наше основополагающее право адвокатов и право подзащитных на встречи, беседы без ограничения, конфиденциальные, грубо нарушалось, и наше обращение в прокуратуру, в вышестоящие органы ничего не дало.
Ну вот, сапраўды, насколько я ведаю по ситуации с тем же самым Дмитром Дашкевичем, который сейчас находится в СИЗО КДБ, вот 7 дён прошло после его затримания, и только учора адвокат упершиню с ним встретился. Это нормальная практика для тех, кто вот находится в СИЗО КДБ?
Ну, я думаю, что сама по себе практика, она сложилась таким образом, нормально ее назвать нельзя. Безусловно, как говорила Тамара, у лица, привлекаемого к ответственности, есть право встречаться с адвокатом, и когда органы, ведущие уголовный процесс, препятствуют этим встречам под различным предлогом, с моей точки зрения, должен быть какой-то эффективный механизм, который защитил бы права подозреваемого, обвиняемого, но, к сожалению, эффективных механизмов в Беларуси на сегодняшний день не существует. И вот этот очень жесткий порядок ограничения адвокатов, встреч адвокатов и клиентов, он, к сожалению, практикуется на сегодняшний день.
А чем тлумачится? Вот как вам тлумачили? Вы ведаете, что, ну, вот и я, как ведаю, может, как не профессионал, але все ж таки, что как только человека затримает, он мае право на адвоката. Адвокат одразу может до его прийти. 5 дён, 7 дён адвоката не пускают. Вот под какими предлогами?
Ну, исходя из своей практики, во-первых, в СИЗО КГБ нам никто ничего не объяснял зачастую, а иногда говорили о том, что кабинеты заняты, заняты и заняты. Меня не допускали несколько дней, и я уже предприняла попытки и приходила первая. То есть каким образом кабинеты могли быть заняты, если я первая в очереди на посещение своего подзащитного? Когда внимание международных органов к данной ситуации было привлечено, стали объяснять, что, мол, мало кабинетов. Но это, как говорится, не наша головная боль адвоката или подзащитного его. Это право должно быть реализовано. Но как объяснить, если, опять же, я первая, и мне целый день, я сидела с 9 до 5-6 часов вечера, и попасть к моему подзащитному не могла. Было понятно, что это чье-то решение.
Да, я поддержу Тамару. Действительно, основным предлогом, по которым препятствовали встречи с клиентами, было якобы отсутствие кабинетов. Но мы все видим, что это прекрасное, по-моему, 4-этажное здание, и количество кабинетов, помимо следственного изолятора, я предположу, там достаточно большое. Но помимо встреч ограничивались даже корреспонденции адвоката со своим подзащитным. Из моего опыта могу вспомнить, что даже письма, которые я писал своему подзащитному с просьбой согласовать как-то позицию, до него дошли только в день освобождения. Ему была представлена пачка писем от меня, и до этого никто ему даже писем моих не передавал, хотя у меня сохранились документы, подтверждающие, что они получались. Письма заказные с уведомлением, там были росписи о том, что следственный изолятор их получал. Но даже такой вид и способ общения с своим подзащитным, к сожалению, блокировался органами уголовного преследования.
Добра, а какие еще, ну, я не ведаю, потребования, обмежования есть до адвоката? Ну, вот до вас пришел свояк некого затриманного, вы подписали домову, потом с этой домовой вы идете там у КДБ. И что вам кажуть? Вот вы повинны зробить гэта, вы не повинны робить гэта. Вот можете перелечить, какие потребования до адвоката?
Ну, права адвоката и обязанности, они прописаны в Уголовно-процессуальном кодексе и в законе об адвокатуре. Какие-то иные там требования к адвокатам или ограничения их прав тоже невозможно. Но делается это, вот видите, искусственно, на примере вот просто не допустить.
Или... Я маю на увазе в данном выпадку, что с вас берут некие подписки.
Вот я о подписках и хотела сказать. Дело в том, что это не общая практика взять тайное следствие и взять с адвоката подписку, но по вот делу Никляева и других, то есть 2010 года, я думаю, что и по этому делу такая практика, такое будет применено, вынесено постановление о том, что, значит, дело, что здесь будет соблюдаться тайное следствие, и адвокат предупреждается о недопустимости разглашения данных предварительного следствия. Хотя еще скажу, что есть ряд документов, которые нельзя признать тайной следствия, например, постановление о привлечении в качестве обвиняемого или постановление о взятии под о мере пресечения, ну, взятие под стражу. Однако настолько расплывчаты комментарии, что есть тайна следствия, что адвокаты просто боятся потом показать какой-то документ или сказать какую-то фразу, которая, в принципе, не будет являться тайной следствия. Но кому хочется долго объяснять, кому и неизвестно, какое будет решение, нарушил адвокат эту тайну или не нарушил, а за нарушение санкции.
Мы все просто здивленные тем, какие присуды дают людям зараз по выниках 25-26 соковика. А лишь у каждого из них мусить быть адвокат. И что, адвокату немагчимо ничего довести судьям, никакие аргументы их не примаются? Тияк, вот як працуется в огуле на таких вот административных справах, процессах?
Ну, надо сказать, что административные процессы, особенно статьи 17.1 «Мелкое хулиганство», 23.34 в участии в неразрешенных акциях, это вот моя боль как юриста. Потому что настолько, на мой взгляд, нарушаются права лиц, которые привлекаются к административной ответственности, и настолько зачастую даже адвокат себя бессильным чувствует, что просто диву даешься. Но ситуация такова, что по такого рода делам свидетелями выступают исключительно сотрудники милиции, которые задерживают или оформляют протоколы на административно задержанных лиц. Эти сотрудники почему-то считаются незаинтересованными лицами. И уже сколько пресса писала из материалов административных дел, видно, что эти лица говорят явную неправду. И адвокаты обращают внимание судов на это, обращают внимание судов на то, что должны быть свидетели независимые или какие-то не гражданские какие-то лица. Суды отказывают, и отказывают в истребовании дополнительных доказательств. И адвокат зачастую действительно не может, он сделает все, что от него зависит, а суд принимает иное решение, явно выходящее за презумпцию невиновности. Поэтому, а вторые инстанции, как правило, их поддерживают. И это не секрет, что административное судопроизводство нуждается в изменениях. Хотя еще одно, принципиальные судьи, я сталкивалась с некоторыми делами, по делам о мелком хулиганстве, где только сотрудники милиции были свидетелями, прекращали дела за недоказанностью. Отсюда зависит.
Ну, здесь опять-таки, наверное, надо вспомнить, что такая категория дел, когда это связано с акциями протеста, она явно политизирована. И, безусловно, в судах очень сильно ощущается, как абсолютно верно сказала Тамара, беспомощность адвокатов. Здесь важно отметить, что очень небольшое количество адвокатов знают нормы международного права, регулирующие там порядок реализации тех же свобод на свободное выражение мнения и свобод на мирный протест. Соответственно, даже и их доводы, тех немногочисленных адвокатов, которые призывают суд пользоваться не национальным законодательством, а международными нормами права, суд к нему остается глухим. Сложность еще участия адвоката в таком деле, я вот в ходе последних процессов, которые я наблюдал по событиям 25-26 марта, можно отметить, адвокату очень сложно состязаться в процессе, где нет прокурора. Выстроен административный процесс таким образом, что отсутствует сторона обвинения, и функция обвинения возложена на суд. И, соответственно, принцип состязательности, он нивелирован настолько, что он сведен до нуля и практически отсутствует. И работа адвоката лишена очень многих аспектов, когда есть возможность обращения к стороне обвинения и апеллирования там, к некачественности доказательств, например. А в данном случае, когда суд является сразу и стороной обвинения, и органом, выносящим решение, у адвоката иногда его беспомощность только усиливается.
Дякую великий. Я нагадаю, что у нас у студии сегодня были юристы Олег Агеев и Тамара Сидоренко. Мы говорили про процессы политизованные и чи можно их выиграть. Слухайте Еврорадио.
Евразум. Евразум. Главная информационная программа Еврорадио.
Працягваем праграму «Еўразум». Пару гадоў таму турму для сутачнікаў, больш вядомую ў народзе як Акрэсціна, зачынілі на рамонт. Рабілі яго за грошы Еўрасаюза, якія выдзяляліся для паляпшэння ўмоў утрымання асуджаных. Дык з чаго ж складаўся еўрарамонт на Акрэсціна і колькі каштаваў? А таксама аналіз рэальных зменаў мы даведаемся ад нашага журналіста Паўла Свярдлова, які калісьці выйшаў з пад'езда і на тягался на 15 суток.
У конце 2012 года закрылся на ремонт центр изоляции правопорушальников, у яким отбывают покарание все оппозиционеры, осужденные на сутки. Яшчэ тады жартавалі, што гэта будзе еўрарамонт, бо каб забяспечыць дэмакратычным актывістам прыстойныя умовы, беларуская міліцыя атрымала грант ад Еўрасаюза. Обновлены изолятор пачаў прымаць вязняў у 2015 годзе, а апошнімі тыднямі новыя умовы ўтрымання ацанілі недармаеды, затрыманыя падчас пратэстаў супраць дэкрэта нумар 3, і тыя, хто трапіў у хапун на дзень волі. Ці падабаецца вязням еўрарамонт? Распавядае гукарэжысёр Александр Хаўкін, які трапіў у ізалятар увечары 25 сакавіка, а выселіўся раніцай 27-га, калі яго павезлі на суд.
Просто слева направо вот по камере пройтись. Туалет. Не закрываются двери, то ладно, там бумажку всегда мы можем приложить. В туалете не работал слив. Он там тек, сифонил, вот, но не смывал. За двое суток на 6 человек не дали ни одного кусочка мыла. Мыла не было, ребята. То есть как так можно с людьми обращаться? Кран с водой. Вода хорошая. То есть это я могу сказать. То есть водоканал постарался, все хорошо, спасибо. Кран работал только с холодной водой. Ну вот, с горячей он просто не закрывался. То есть мы его один раз открыли по незнанию, потом шестеро умных мужиков, вот там каждый по очереди подходил и слегка там пытался как-то раскачаць в нужнае палажэнне.
Яўген Жукавец, які чакаў суда ў адной камеры з Александрам Хаўкіным, распавядае, якое выйсце знайшоў, каб мець магчымасць памыцца ў ізалятары з еўрарамонтам.
Приходилось лично мне мыцца по старым дедовским правилам, хлебной коркой, холодной водичкой, чтобы себя полностью не запустить, и на суде выглядит человеком, а не такой-то после карцера в Ленинском РУВД душного там какой-то такой жирной, такой сальной какой-то сущностью.
Перед ремонтом вязни спали у изоляторы на так званой сцене, одним на усіх драўляным помосте с невеликим подъемом на месцы головы. Зараз у камерах поставили двухъярусные нары. Кожная хата, так называют камеры, различенная на 6 вязняў, протягивая Александр Хаўкін.
Кровати там двухэтажные, причем на второй этаж залезть сложно. То есть там нет ни ступенек, ничего. Тумбочки стоят далеко, наверное, специально, чтобы у них не становились. И кровати это вот сделаны из таких металлических полосочек шириной сантиметра, наверное, не знаю, 2. Спали шириной с промежутками где-то вот в ладони там, взрослого человека. А матрасики там, наверное, не знаю, сколько раз их списывали, вот, но толщина где-то там от 0,5 до сантиметра. И этот матрас, он просто проваливается между этой решеткой и, соответственно, ну, лежишь фактически на решетке. То есть, кто потолще, тот как бы в того решетка впивается, кто похудее, типа меня, я между прутьями проваливаюсь.
За сутки знаходжання у изолятора из вязня спаганяется полова базовой величини. Гэта 11 рублёў 50 копеек. Цікава, што гарачае трохразовое харчаванне, так написано у тендеры, які штогод проводзіць Центр изоляции правопорушальников, каштуе сёлета утрая танней – 3 рублі 85 копеек за сутки. Што гэта за харчаванне? Распавядае пенсіянер Александр Свінко, таксама схоплены падчас акцыі 25 сакавіка.
Утром принесли там какую-то кашу, которую я, честно говоря, глядя на то, что там... Я попытался утром эту кашу поесть, но, честно говоря, она мне потом, как говорят, скорее всего, что мешковины, привкус. Ну, просто я пошел ее туалет выбросил.
Кузнец Жодина Анатоль Фролоу, який сядзеў у адной камеры з Александром Свінко, увесь час знаходжання ў ізалятары трымаў сухую галадоўку. З яго грошы спаганяць не будуць. А свае ўражанні ад харчавання быццам бы за 11 рублёў 50 копеек ёсць і ў Яўгена Жукаўца.
Первый день каши было без изюма, но не вонючее, а с изюмом как-то было уже с дуском. Суп из консервы рыбной, это было, получается, в воскресенье. Ну, вечером капустка тушеная, пластилиновые котлетки, утром только чай, ну, хлеба было вдоволь.
Меркуючи по описаниях, харчаванне да и после реконструкции абсолютно не изменилось. Нават готовят ежу для изолятора уже шмат годов у одном месцы, у кавярни на паўднёвым заходе Минска. У минским изоляторе было тепло, у адрозненне от жодинского вязни, якого у теж выходные скардились на лютый холод. Ну, хоть нечто доброе есть у евроремонте. Павел Свердлов, Еврорадио.
Дарэчы, наш інший журналіст Віталій Ругайн узгадывае солідарнасць затрыманых падчас акцыі. Ён у свой час прысеў на некалькі сутак пасля вулічных акцый і выходзіў з турмы з пакетам ежы, бо быў апошні, каго адпусцілі з камеры, а каўбасы і іншую смакату тыя актывісты, каго вызвалілі, пакідалі ў камеры.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У программе «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Гурт «Кэсэбіян» выпустил новы кліп. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю вас на хвалях «Еврорадыё». При мікрафоне Ілля Маліноўскі і навіны сусветнага шоу-бізу. Гурт «Кэсэбіян» апублікавалі кліп на песню «You're in love with a psycho», якая выйдзе на новым альбоме «For crying out loud» 28 красавіка 2017 года. Ролік зняты ў антуражы фільма, пралятаючы над гняздом зязюлі. Героі паўстаюць у выглядзе пацыента ў псіхіятрычнай клінікі пад назвай «West Pope Lunatic Asylum» – назва трэцяга альбома «Кэсэбіян». Персонажы вядуць сябе як належыць, па раскладзе прымаюць лекі, б'юцца аб сцены і бачаць галюцынацыі. Так у люстэрку перад лідарам гурта Томам Мэйганам адлюстроўваецца гітарыст Сэржо Піцорно, а затым замест яго з'яўляецца ўдзельнік Майці Буш Ноэль Філдынг. Затым уся кампанія накіроўваецца ў спартзалу, адначасова абудзіўшы астатніх пацыентаў, і там радасна адплясвае пад наглядам аховы, якая таксама пачынае танцаваць. Завяршаецца кліп нямой сцэнай пасля ўсеагульнага вэрхалу. Амерыканскі музыка і паэт Боб Дылан нарэшце пагадзіўся прыняць Нобелеўскую ўзнагароду па літаратуры. У кастрычніку 2016 года Дылан быў удастоены самай прэстыжнай літаратурнай ўзнагароды, але так і не атрымаў яе. Акрамя таго, ён не выступіў з Нобелеўскай лекцыяй. Без яе Дылан не можа атрымаць 8 мільёнаў шведскіх крон. Гэта прыкладна 910 тысяч долараў. У бліжэйшыя выхадныя Дылан прыедзе ў Стакгольм з канцэртамі, таму зможа сустрэцца з прадстаўнікамі шведскай акадэміі. Першы сольны альбом Лэмі Кілмістера, лідара гурта Моторхэд, які памёр у снежні 2015 года, можа выйти ўжо сёлета. Джим Вокс з нямецкага гурта Скью Сіскін заявіў, што ён заканчвае працу над сольным альбомам Лэмі, праектам, які ён, па яго словах, гадаваў на працягу некалькіх гадоў. Гэта інфармацыя была пацверджана на афіцыйнай старонцы Моторхэд у Фейсбук. «Я па-ранейшаму не ведаю, калі яна будзе выпушчана», – гаворыць Вокс. Лэмі пакінуў пасля сябе так шмат, так многа розных іншых запісаў. Трэба вырашыць, як паступіць з усім гэтым. А паколькі ніякай спешкі з выпускам новага альбома няма, то магу выказаць здагадку, што гэта адбудзецца бліжэй да канца гэтага года. Гурт «Скью Сіскін» працаваў над некаторымі песнямі разам з Лэмі незадоўга да яго смерці. Па словах Вокса, праца над праектам пачалася яшчэ ў 2003 годзе, але Лэмі не вельмі добра ўяўляў, што павінна ў ім быць. Лэмі Кілмістер памёр ад раку 28 снежня 2015 года ва ўзросце 70 гадоў. Каліфарнійская трыа Blink 182 выпустила новы трэк пад назвай «Misery» і відэа да яго, дзе чыясьці рука піша тэкст песні рознымі фарбамі. Кампазіцыя ўвойдзе ў дэлюкс-версію апошняга альбома гурта «Каліфорнія», рэліз якога адбудзецца 19 траўня 2017 года. У дадатак да 16 трэкаў арыгінальнай пласцінкі ў перавыданні будзе дададзена 12 новых песень. Нам проста захацелася напісаць яшчэ музыкі, таму мы вярнуліся ў студыю. Усё пачалося з 3-4 песень, але ў выніку мы зрабілі 12, сказаў бубнач гурта Трэвіс Баркер. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба «Еўрарадыё», ды я, Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум». 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 «Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».